Братья и сестры, дорогая церковь, хочу также поздравить вас с днем рождения. Бог благословил наш город такой хорошей церковью, таким хорошим сообществом людей, которые объединены одной целью, одной верой и объединены в одно тело, тело Иисуса Христа, Его церковь. И сегодня я хотел с вами порассуждать на такую тему, как двойное гражданство в контексте нашего миссионерского призвания. Почему в контексте нашего миссионерского призвания? Потому что своего рода мы все с вами миссионеры. Осознаем это мы или не осознаем, но это так, потому что Бог дал нам миссию. Миссию идти и провозглашать Его Слово, благую весть. Людям, которые, с которыми мы живем, с которыми мы работаем, учимся, с которыми мы имеем какие-то дела, согражданам нашим, которые проживают вместе с нами в одной стране. Наша миссия – донести до них Евангелие. Поэтому в этом смысле мы все с вами миссионеры, потому что мы доносим Евангелие. Двойное гражданство. В контексте тех событий, которые происходят сегодня в нашей стране, этот вопрос для христиан почему-то становится острым или актуальным. Все вспоминают о том, что мы граждане неба. Это действительно так. Мы с вами, не все могут похвастаться, мы с вами являемся гражданами, которые имеют двойное гражданство. Мы с вами граждане земли, да, и вот граждане Украины. И в то же время мы с вами граждане небес, потому что мы являемся членами царства, членами церкви и гражданами царства небесного, Божьего царства, которое Он строит. И то, что мы с вами сегодня находимся здесь и на земле, да, это не отнимает у нас возможности быть гражданами царства. Вот мы сегодня находимся с вами в такой уникальной ситуации, когда мы, граждане Украины, являемся еще и гражданами Небесного Царства. Немногие этим могут похвастаться. Там несколько десятков богатых людей, депутатов, которые... Я даже не могу подобрать другого слова, втихаря или на нычку там сделали, извините за такое слово, сделали себе двойное гражданство и как бы никому не показывают это, потому что Украина не поддерживает двойное гражданство там с этими странами. То мы с вами как раз вот в такой уникальной ситуации. Мы с вами в одно и то же время и граждане земли Украины, и в то же время граждане небес. И почему я говорю, что в свете вот событий, которые происходят, это актуально? Потому что христиане как-то должны реагировать, церковь как-то должна реагировать на то, что происходит в нашем обществе. Социальные, там, экономические, политические волнения, которые мы с вами наблюдаем. И вот как реагировать на эти события, да? Как реагировать людям на Майдан или антимайдан верующим? Поддерживать, не поддерживать, вмешиваться в политику, да, устраивать революции или не устраивать революции, ходить на митинги или нет, там, бастовать или не бастовать, да, поддерживать, не поддерживать. Наверное, оно все равно вот у верующих людей будет, у христиан будет основываться на наших отношениях с Богом, на нашем понимании Писания и на нашем понимании нашего гражданства. И здесь есть несколько, знаете, вот таких вот как бы реакций. Первая реакция – это когда церковь или христиане видят события, которые происходят в нашей стране, и говорят, мы здесь ни при чем. Ну, правда, мы там, в принципе, ни при чем. Но они говорят это в другом контексте, что мы здесь ни при чем, нас это не касается, это все здесь, в земном царстве, в Украине, а мы граждане неба, поэтому все, что там, это не наше, а наше только здесь. Вот нам здесь удобно в церкви, нас здесь любят, признают, ценят, нас не обижают. Нам хорошо иметь общение с себе подобными людьми, с такими же убеждениями, как и у нас. И наша задача – сохранить себя, сохранить наших детей, оградить от того тлетворного влияния, которое оказывает наше общество. Это первая реакция. Она, к сожалению, имеет место. Вторая тенденция или вторая реакция – христиан на то, что происходит в стране, это, знаете, мы христиане, поэтому мы активные, социально активные, мы должны участвовать в том, что происходит, потому что мы верим, что то добро, а это зло, зло должно быть наказано и лишено власти. Поэтому мы поддерживаем революции, мы поддерживаем там все движения, которые направлены на то, чтобы установить там демократию в нашей стране. И нас к этому побуждают наши идеи и ценности. Это вторая тенденция. Причем эта вторая тенденция, она характерна еще тем, что в принципе, все средства хороши, лишь бы добиться победы. И третья реакция на граждан неба, на то, что происходит в нашей стране. Это, знаете, не знаю даже, как бы это правильно высказать, это полный игнор, или, мне в принципе, неинтересно, да, не актуально для меня, что это происходит. Это вроде бы и не первая, и не вторая, ближе бы к первой, но в то же время и не первая реакция. Это такое меня это не касается, поэтому, вроде как мне это неинтересно. Мне интересен мир и там, что происходит, в данном случае это мне неинтересно. Вот таких есть три реакции граждан неба на то, что происходит в стране и в оценке тех событий, которые происходят. Но я не хочу проповедовать сегодня об оценке событий. Я просто это привел, чтобы мы понимали, как пример, как христиане реагируют на процессы, которые происходят в стране. Я бы хотел сегодня говорить о том, что в первую очередь мы с вами должны понимать, братья и сестры, что мы граждане неба, а потом только граждане Украины. И отсюда все вытекает. Именно если мы себя вставим с позиции того, что мы все-таки граждане Царства Небесного, а потом Украины, из этого вытекает наше поведение. И Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих, Он сказал людям, которые Его окружали: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, а я не от сего мира. Я не от сего мира». Павел, посланник к филиппийцам, говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Наше жительство на небесах. Да, в конечном итоге я надеюсь, что наше жительство на небесах. Мы с вами там увидимся. Но мы с вами живем здесь. И мы не можем игнорировать то, что происходит здесь. Мы не можем закрыться от людей, которые нас окружают. Закрыться от их влияния на нас. Мы не можем этого избежать. Мы не можем создать коммуну или монастырь и закрыться в уединении своей семьей и пытаться сохранить себя и своих детей от литературного влияния. Невозможно. Писание говорит, что все равно придут соблазны. И какая же все-таки наша правильная позиция? Правильная позиция христиан, как граждан неба, на то, что происходит в стране, на то, как живут люди в стране, в контексте нашего миссионерского призвания. Но прежде чем мы дальше об этом будем говорить, я хочу, чтобы мы посмотрели презентацию, в которой на цифрах показано, как распространялось христианство. Как оно в разные промежутки времени развивалось и увеличивалось. Потом мы дальше продолжим наш разговор. Если можно, выключите свет. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни, до скончания века. Аминь. Христианство в первом веке очень быстро распространилось по всей Римской империи. К концу первого века оно достигало Испании на западе и Индии на востоке. К сотому году общая численность христиан составила 800 тысяч человек. К моменту признания в 313 году христианская религия объединяла более 14 миллионов человек. или 7,3% мирового населения. К 600 году каждый пятый житель планеты был христианином. В 17 веке, благодаря католическим миссиям в Америке, Азии и Африке, процент христиан в мировом населении возрос. Этот рост особенно ускорился с активизацией протестантских миссий с 1800-х годов. К началу Первой мировой войны христианство достигло своего исторического пика. 34,7% населения Земли были христианами. В нынешнее время христианство – самое крупное мировое вероучение, как по численности приверженцев, которых около 2,3 миллиарда, так и по географической распространенности. Христиане живут во всех 232 странах мира, и в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община. Более трети христиан, 37%, живут в Северной и Южной Америке и в странах Карибского бассейна, 24% в странах Африки, 13% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последнее столетие количество христиан в мире увеличилось более чем в 3 раза. 600 миллионов человек в 1910 году до 2,3 миллиарда человек в 2012 году. Стремительный рост христианства происходит в странах Африки, к югу от Сахары, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где приверженцев христианства в начале 20 века было сравнительно мало. В 1910 году всего 9% населения на территориях Африки были христианами. В 2010 году 63%. Нигерия в 2 раза обогнала по числу христиан Германию, родину протестантской реформации. Почти половина христиан живет в 10 странах. США, Бразилия, Мексика, Россия, Германия, Филиппины, Китай, Нигерия, Демократическая Республика Конго и Эфиопия. Наименьшая концентрация христиан наблюдается в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Там, где зародилась религия Христа, христиане составляют теперь лишь 4% населения. Уменьшается доля христиан, живущих в Европе. В 2010 году в ней проживали около четверти всех христиан, 26%. Тогда как 100 лет назад 2/3 всех приверженцев этого вероисповедания. И если в 1910 году 95% европейцев были христианами, то сейчас всего 76%. Я когда смотрю на эти цифры, я думаю, что христиан первого века и потом последующие века мотивировало на распространение Евангелия. Почему они прожили эти годы, годы, наполненные гонений, особенно вот первые века христианства, они были наполнены гонений, и не, знаете, не сказали, что мы там граждане Небесного Царства, поэтому, в принципе, нам не о чем беспокоиться. У нас всегда есть, как говорится, виза на небо. В любой момент, по Божьему, конечно, только желанию, мы можем туда отправиться. Что их мотивировало на распространение христианства? И я думаю, знаете, вот когда мы говорим о двойном гражданстве, вот как раз вот второе гражданство, или первое в данном случае, да, что они жители небесного гражданства, вот это их и мотивировало на то, чтобы идти и делиться тем учением или той спасительной вестью, с которой в свое время там были ознакомлены они и приняли, которую они. Вот именно то, что они граждане неба, и заставляло их идти и что-то делать в своих странах или в тех культурах, в которых они трудились. Можем задать себе вопрос, мотивирует ли там это нас? Мы с вами должны понимать, что в первую очередь мы с вами жители неба. Носители, знаете, вот носители этой идеи, или носители христианских ценностей, библейских ценностей, носители веры в Иисуса Христа. И вот именно это и мотивирует нас, чтобы что-то делать в нашей стране, чтобы что-то менять в нашем обществе, среди людей, в которых мы живем. Потому что по-другому нельзя. Апостол Павел во втором послании пишет, что показывает, как наша новая сущность влияет на наше призвание преображать мир. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То, кто во Христе, тот новое творение. Вот старый образ жизни, старые ценности, оно все ушло. Вот это вот может быть то, что принадлежало ко второму гражданству, земному гражданству, с моментом приобретения небесного гражданства, оно ушло. И то, что пришло, те ценности, те идеи, вера, да, в Иисуса Христа, те знания о Боге, они заставляют людей делиться Евангелием, они заставляют их что-то делать в обществе. Вот на этой презентации, к сожалению, не было отражено, как изменились эти страны, в которых проживает больше всего процент христиан. Но если мы с вами внимательно посмотрим в историю, мы увидим, что все процессы по изменению общества в хорошую сторону, они начинались или христианами, или были инициированы христианами. Во главе их или стояли христиане, либо их инициировали христиане. И мы можем здесь много перечислять. Это и отмена рабства, это и борьба с абортами, это и права человека, это и университеты, зарождение университетов и образования в Европе. И знаете, этот список, он большой. Во главе всего стояли верующие люди или делали это верующие люди. И вопрос, почему они это делали? Неужели они не могли просто наслаждаться жизнью и утешать себя надеждой, что придет время, и они попадут на небо, и там будет все по-другому? Даже если сейчас здесь плохо, то в принципе там, через несколько десятков лет, когда Бог посчитает нужным и призовет их на небо, то там будет все хорошо. Вот сторонники первой реакции на то, что происходит в нашей стране, они говорят, что в принципе нам не надо ни во что вмешиваться, нам не надо ни на что влиять. У нас есть виза, там, не знаю, у нас есть паспорт. У нас есть паспорт небесного гражданства, поэтому пусть там себе люди делают, что хотят. Главное, что мы уже, наш вопрос решен. Если мы поймем, ну, я думаю, что мы ее понимаем, я просто еще раз хочу наше внимание на это обратить, что если мы все-таки понимаем нашу теперь уже новую сущность, да, наш правовой статус нашего двойного гражданства, то мы с вами поймем, что правильная реакция заключается как раз в том, что мы как христиане не можем стоять в стороне от того, что происходит в нашем обществе. Хоть мы с вами являемся гражданами неба, и это для нас первоначально, и это должно быть для нас ценнее всего. Но в то же время, ведь именно эта принадлежность к небесному гражданству не дает нам спокойно смотреть на то, что происходит в мире, в нашей стране, среди людей, с которыми мы живем, с которыми мы работаем. Именно вот это не позволяет нам спокойно смотреть, как люди гибнут и идут в ад. И я думаю, что именно это мотивировало там первых христиан, когда они разъехались по миру и начали распространять Евангелие. Да, Бог иногда устраивал там им, подгонял их там гонениями, но тем не менее мы уже видели, да, что к 100-му году было очень много христиан. Если мы правильно понимаем свое гражданство и свою позицию в нашем обществе, как верующих людей, что мы не можем остаться в стороне, потому что те ценности, которые мы вносим в себе, да, вот веру в Иисуса Христа, она не позволяет нам спокойно смотреть на то, что происходит, то это означает, что мы с вами, как христиане, должны как-то влиять на то, что происходит. И вопрос, как влиять? И лично я для себя определил три таких критерия, которым я стараюсь следовать и которым, ну, хочу с вами поделиться. Первое – это молитва. Это то, наверное, с чего мы начинаем, всего все начинается. Может быть, это кажется просто, но апостол Павел первом послании к Тимофею, он пишет, что «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Ну, первое, что Бог призывает нас, чтобы мы молились за всех людей, с которыми мы с вами или сталкиваемся по разной как бы необходимости, да, либо в стране, в которой мы живем. Также Господь призывает нас молиться за президента и остальные власти, которые есть. И я здесь вижу, для чего Он призывает нас. Для того, чтобы мы с вами могли проводить жизнь тихую и безмятежную, для того, чтобы люди могли спасаться. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вопрос, для чего нам проводить жизнь тихую и безмятежную? Для того, чтобы все люди могли спастись и достичь познания истины. Бог призывает нас, чтобы мы молились, чтобы в нашей стране был мир, спокойствие, и мы с вами, как христиане, свобода была, и мы с вами, как христиане, могли спокойно заниматься самым важным делом, распространять свои идеи, да, или идею свою в обществе, распространять благую весть, делиться благой вестью в этом погибающем мире. Но для того, чтобы это надо делать, мы должны молиться, чтобы в нашей стране был мир и беспокойствие. Некоторые христиане часто говорят, вот если бы нам послать гонения, мы бы были намного более, церковь была бы более активна. А где гарантия, если мы сейчас не активные, то где гарантия может быть, что если придут гонения, мы с вами станем активнее? Ведь нет гарантии, да, нет подтверждений тому. Есть церкви, ну, пример простой, это Китай, там гонения, и там церковь достаточно активная. Церковь достаточно активная. Есть свободные страны, где гонений нет, например, Южная Корея, там нет гонений. Но там церковь очень активная. Соединенные Штаты Америки, церковь достаточно активная. При всех там, ну, можно сказать, каких-то там минусах, да, они достаточно активные. Поэтому первое, что мы с вами должны сделать, если мы хотим влиять на наше общество, и на те процессы, и на те события, которые происходят, вот как граждане неба, я думаю, мы должны молиться, чтобы у нас была свобода и спокойствие, и мы с вами могли спокойно распространять Евангелие. Это самая основная наша задача. И это очень хорошо. Мы вчера были в Зеленовке. Наша страна очень уникальная, по сути. То, что у нас тут как бы с вами сейчас уникальная свобода, а второе, это то, что у нас большинство населения, они все равно набожные люди. Они могут не знать, во что они верят, там, в кого, да, какие-то там нюансы, но они все равно набожные. Ну, вот, общались вчера с народом, там, кого не спросишь, ну, все или лояльно относятся к церкви, либо признают себя верующими. И по статистике 65% населения Украины считают себя верующими. И церковь имеет больше всего доверия, кредит доверия в обществе. Это наш с вами шанс, братья и сестры, сегодня для того, чтобы делиться Евангелием, распространять его и когда-то, там, через несколько лет, увидеть изменения в нашем обществе. Здесь хочу опять вернуться к примеру Южной Кореи. В 1953 году там было всего 4% населения. 4% населения, которые исповедовали христианство. В 1953 году. В 1953 году. Сейчас там почти под 70%. Это считается самая христианизированная страна в мире. И это заметно и в экономике, это заметно и в политике, это заметно и в преступности в стране, ее небольшом проценте. Это складывает, это налаживает отпечаток на всю страну. Почему? Потому что большинство населения не просто считают себя, ну как бы не просто набожные люди, а более чем набожные люди. И заметьте, всего лишь небольшой промежуток времени, 1953 год и 2013 год. Немного. От 4 до почти там 70%. Нам нужно молиться, чтобы в нашей стране был мир и покой, и мы с вами, как христиане, могли распространять Евангелие, делиться им. Второй момент, как мы можем влиять на мир, это, знаете, быть своего рода голосом истины и возвещать справедливость. Сегодня, как никогда, знаете, вот когда слышишь какие-то политические высказывания или новости, я не знаю, как вы, я почти все ставлю под сомнение. Потому что если что-то заявляет какая-то политическая сила, всегда можно подумать о том, что ну, какая-то часть информации укрывается. Все делают заявления с той позиции, с которой им выгодно донести это. То есть своего рода манипуляция происходит нашим с вами сознанием, да, и вот реакцией нашей, отношением к каким-то событиям, которые происходят в мире. И просто думаешь, а кто может, или кому бы ты верил, кто может сказать, ну, назвать вещи своими именами? Если, например, политики, которые призывают к чему-то, да, вот к какому-то там, каким-то действиям, но потом мы узнаем, например, что в Верховной Раде они вот призывали к этому, а в Верховной Раде они не голосовали за это, то какое может быть потом доверие к таким людям? Понятно, что оно может быть минимальным. И я думаю, что сейчас церковь, знаете, у церкви очень хорошее время, потому что, как я уже говорил, кредит доверия больше всего в церкви. И только церковь и только христиане могут быть вот этим вот голосом истины, называть вещи своими именами, называть зло злом, добро добром, то, что правильно правильным, да, хорошее хорошим. Потому что, к сожалению, мы живем с вами в таком обществе, где нет абсолютной истины. Она не говорится. Где все вещи искажаются, вся информация искажается и подается в том ракурсе, который выгоден для той или иной силы, которая там, или людей, которые эту информацию выдают. Только церковь может называть вещи своими именами. Только христиане могут называть вещи своими именами. Иисус Христос сказал, что «Я есть истина». И потом также Он сказал, «Вы соль земли». И если мы с вами не будем солить вот эту землю, то есть, а солить как можно? Я думаю, что солить нужно в том плане, что мы можем называть вещи своими именами. Среди людей, с которыми мы общаемся, на нашей работе, там, в учебе. Правильно оценивать события, которые происходят в нашем обществе. Вы знаете, да, что в ночь там, с 30 на 1 разогнали студентов, побили. Там, власти применили силу, там непропорциональной опасности, которая исходила от этих студентов. То есть все можно было сделать совсем по-другому. Но сделали так, как сделали. И страна раскололась на два лагеря. Кто-то за, кто-то против, кто-то даже на три. Кто-то вообще не имеет, ну как бы считает, что он не имеет никакого отношения к этому, ну, нет своей позиции по этому вопросу. Вот. И тут вопрос, вот, знаете, как христиане на это реагируют? Как реагировать людям с двойным гражданством на то, что произошло? С одной стороны, мы знаем, что в Писании написано «царя чтите», да, потому что он поставлен Богом. Чтите и уважайте. С другой стороны, мы понимаем, то, что было сделано, это было сделано незаконно и неправомерно. И вот когда происходят такие события, мы как христиане, да, вот как церковь, мы должны четко называть вещи своими именами. Что это есть зло, это есть неправильно. И тогда мы судим или солим этот мир. Потому что у них нет сил, или в нем, в мире нет сил, собственных сил, говорить правду. Или говорить истину. Она далека от них. Так же самое, как сейчас много идет информации по поводу того опасности там, однополых браков, о вступлении в союз, да, там, вот, какие могут быть опасности или еще что-то. И эта тема очень сильно муссируется. И это правильно, потому что, с одной стороны, церковь должна говорить, что однополые браки – это плохо. Но с другой стороны, братья и сестры, мы должны также говорить, что коррупция – это тоже плохо. И это в нашей стране это еще больше зло, чем однополые браки. Потому что 51 миллиард гривен нашего бюджета разворовывается, и разворовывается законным способом, в госзакупках. И люди, которые на этом греются, извините за выражение, они это все облекают в хорошую такую оболочку, в правдивую оболочку. Они никогда не скажут, что это плохо. Они всегда будут говорить, что это все хорошо, мы действуем в рамках закона. Понимаете, и только церковь может, не заинтересованная в этом, она может объективно называть вещи своими именами. Что однополые браки – это плохо, это грех. Что коррупция – это тоже грех. Что нарушение прав человека – это тоже плохо, это тоже грех. Вот, и как мы можем это применить в нашей жизни? У каждого из нас есть круг людей, с которыми мы общаемся, и которые на нас оказывают влияние, на которые мы оказываем влияние. И вот в этом кругу очень важно, чтобы мы с людьми, с которыми мы общались, мы могли говорить им истину. Истину о положении дел там в стране, в их жизни, оценивая через призму Библии события, которые происходят в их жизни, да, и сказать им, что там, друг мой, ты неправильно поступаешь, ты делаешь грех. Твои поступки, они не приведут тебя там к хорошим каким-то результатам. Это наша вторая реакция и влияние на этот мир. Говорить истину. То есть говорить правду, называть вещи своими именами. Потому что никто, кроме церкви, я еще раз, вот я глубоко в этом убежден. Может быть, я молод и неопытен, не знаю, может быть, еще кто-то есть. Но на данный момент я глубоко убежден, что кроме церкви, кроме христиан, никто не может называть вещи своими именами. Любая сила, любая общественная организация, политическая организация, любые там посадовцы, они все равно будут говорить свою истину, ту, которая выгодна для них. И только мы, христиане, можем об этом говорить. Как жители, вот опять-таки, возвращаясь к тому, в двойного гражданства, потому что те ценности, которые мы носим, как новое творение, они не позволяют нам спокойно смотреть на то, что происходит с людьми, которые нас окружают, и с той ситуацией, которая происходит в нашей стране. Третий момент влияния, я его назвал немножко так абстрактно, потому что, наверное, он так и есть. Это укреплять силы добра. Знаете, наша вера... Она не построит вот наши христианские убеждения, да, наша вся активность, какая бы она ни была большая, мы все равно с вами не создадим, ну и Бог не ставил нам это в задачу, создать какое-то там Божье царство здесь на земле. Но вот наша вера, она будет в нас, знаете, те силы, которые могут препятствовать распространению зла. Иисус Христос осуждал, например, фарисеев, которые поступали неправильно. И он не просто, знаете, говорил, вот как голос истины, он говорил, как надо поступать. Он пришел в храм, увидел, что там происходит беззаконие. Он навел там порядок. Да, может быть, это для кого-то показалось агрессивным, но он посчитал нужным именно таким образом навести там порядок в храме. Когда я вот говорю, укрепляя силы добра, я вспоминаю два примера. Первый пример – это мать Тереза. Второй пример уже более прошлый, скажем так, это Дитрих Бонхофер, который жил во время Второй мировой войны в Германии. Это лютеранский богослов. Вот. И он интересен тем, знаете, что в 1939 году, когда Гитлер там, в 1933 году пришел к власти, и когда он увидел, как Гитлер закручивает гайки, вот как он там все эти процессы в стране выстраивает, когда начались еврейские погромы, когда начали убирать там, сначала убрали коммунистов, потом за евреев взялись, потом взялись там за церковь. Вот, он в 1939 году эмигрировал в Америку. И в 1939 же вернулся опять в Германию. Вот, когда его спросили, почему ты вернулся в Германию, где тебе угрожает опасность, Он сказал, я не могу спокойно реагировать на то, что происходит в моей стране. Я хочу как-то быть ближе к людям и помогать им. И он там был священником в исповеднической церкви, которая тайно функционировала на территории Германии. И потом он возглавлял семинарию. И вот смотря на то, что происходит в Германии, конечно, чтобы понять вот нравственное его борение, надо оказаться, наверное, в той ситуации, пережить то и увидеть, что увидел он. Но вот он, смотря на то, что происходит в Германии, в 1944 году он примкнул к движению сопротивления. Движение сопротивления, которое ставило собой за цель ликвидацию Гитлера. Здесь для многих как бы там христиан сразу стоит вопрос, а как это, да, убийство, он участвовал. Ну, я не об этом хотел бы сейчас говорить, я хочу говорить о том, что он, вот эти нравственные борения его, его отношения с Богом, они побудили его к тому решению, которое он принял. Стать на сторону движения сопротивления и оказывать им посильную помощь, которую он мог оказывать. Он не участвовал там прямо в покушении, но он помогал, содействовал всячески этому. Вы знаете из истории, что покушение не дало результатов, и в основном все руководители были арестованы. Также были арестованы, ну и не руководители, а просто рядовые сторонники движения. Был арестован и Бонхофер. И за два месяца до конца войны он был казнен. Я когда смотрю на этот пример, я думаю, что же двигало человеком, что он вернулся с Америки, хотя он мог спокойно там жить себе в Америке, преподавать, заниматься научной богословской деятельностью, писать о том, что фашизм это плохо там. Что заставило его вернуться в Германию, вот в страну, где ему угрожала смертельная опасность, и потом стать на этот путь, на который он стал? Я думаю, те ценности неба, которые он носил, та его оценка событий, которые происходило в стране, потому что он понимал, то, что делает Гитлер, это неправильно, это зло, и зло должно быть остановлено. Зло должно быть обличено и остановлено. Поэтому, я думаю, он примкнул к движению сопротивления, как понимал, что в данном случае это добро. Второй пример, который, знаете, вот, будоражит мозг, да, вот как молодежь любит говорить, выносит мозг, это мать Тереза. Ну, женщина из благополучной семьи, которая могла бы жить нормальной жизнью. Вот что побудило ее уехать и заняться больными, прокаженными в Индии, организовывать там дома для престарелых, хосписы. Что побудило человека? Это внутренние ценности. И я, знаете, здесь привел два примера. На самом деле их очень много. Очень много христиан, которые вот благодаря этим ценностям, небесным ценностям, откликнулись на Божий призыв и посвятили себя распространению благой вести там, или социальной работе, и через социальную работу возвещая весть. И вот когда я говорю укреплять силы добра, я думаю, что, братья и сестры, наша основная задача, мы с вами живем в греховном мире, который, независимо от того, к какому союзу мы с вами присоединимся, к таможенному или европейскому союзу, будет все равно деградировать. И грех он и там грех одинаковый. Наша задача, вот, как тот вызов, который сегодня вот, современность бросает нам, это готовы ли мы как-то реагировать на то, что идет к нам с разных сторон или происходит в нашей стране уже? Готовы мы на это реагировать? Готовы мы с этим бороться? И как мы готовы с этим бороться? Просто, знаете, там в Фейсбуке или ВКонтакте перепащивать, публиковать? Или мы как-то активно готовы с этим бороться? Потому что, ну как бы вопрос в этом. Нас пугают там Европой и однополыми браками. Но почему Европа до этого докатилась? Ответ очень простой. Вот вы видели статистику. Почему это происходит в Европе? Потому что падение христиан, падение активности христиан. Вот вам и ответ на вопрос, что происходит, если христиане перестают влиять на то, что происходит в мире. Поэтому вот как бы мы с вами все миссионеры, мы с вами все призваны нести благую весть. И мы с вами являемся гражданами неба, носителями идей царства, ценностей царства, духа царства. Вот. И если это все есть в нас, и оно горит, оно не должно позволить нам спокойно смотреть на то, что происходит в нашей стране, на то, что происходит с нашими людьми, людьми, которыми мы работаем, учимся там или живем рядом. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы молились, говорили истину и укрепляли силы добра. То есть делали все возможное, чтобы это зло, которое, или этот грех, который есть в нашем мире, в нашем обществе, он не имел силы распространяться. А если и распространялся, то у него, по крайней мере, были люди, которые с ним бы могли бороться. Вот, пусть Бог благословит нас, чтобы мы понимали всегда, что мы с вами миссионеры, мы призваны нести Евангелие. И в данном случае как раз и заключается в том, что Царство Небесное, оно может увеличиться в количестве граждан именно благодаря нашей активности. А ситуация в нашей стране, и ситуация в нашей стране опять-таки может измениться благодаря нашей активности в распространении Евангелия. Аминь.